Радио Прага. Новости.
Был ли экс-министр Павел Немец советником премьера? Информация о споре государства с фирмой Diag Human будет доступна общественности. Ледницкий минарет пройдет реконструкцию. По сообщению газеты «Ледовые новины», экс-министр юстиции Павел Немец как минимум 3 месяца был советником премьера Мира Катапаланыка в области права. Во время частных и официальных встреч Немец вел переговоры со многими чиновниками из Министерства юстиции, имеющими влияние на дело по подозрению в коррупции вице-премьера Иржи Чуныка. Экс-министр в заявлении, направленном им во вторник чешскому телеграфному агентству, утверждает, что о деле Чуника никого не убеждал. Премьер-министр отверг информацию о том, что пользовался консультациями экс-министра. Однако, утверждает комментатор газеты, даже во время открытия Дворца юстиции в Иглаве бывший министр был представлен в качестве советника премьера. До конца недели Вена получит ответ чешского правительства на австрийскую ноту по поводу атомной электростанции Темелин. Австрия недовольна тем, что чешская сторона якобы не приняла все необходимые меры безопасности, приступив к коммерческой эксплуатации АЭС, а также призывает кабинет министров Чехии провести переговоры по вопросам безопасности режима работы Темелина. Прагу покоробило то обстоятельство, что содержание дипломатической ноты австрийский кабинет обнародовал в СМИ Австрии. Общественность узнает подробности о споре государства с фирмой Diag Human. Уже в течение 12 лет Йозеф Сява добивается от чешского министерства здравоохранения компенсации за крах своих планов в области торговли кровяной плазмой. До сих пор общественность не могла узнать о подробностях дела в связи с обязательством неразглашения, установленного договором. Ныне обет молчания был отменен. Йозеф Сява уже высудил от чешского государства 327 миллионов крон, но, по его мнению, этого мало. Общая сумма, которую требует предприниматель в качестве компенсации, включая проценты за проволочки, составляет 13 миллиардов крон. В парке замка в Леднице Братславской области начинается реконструкция местного минарета, которая потребует 30 миллионов крон. Башнеобразное сооружение обыкновенно бывает составной частью мечети, однако Ледницкий минарет был построен на переломе 18 и 19 веков по приказу князя Алоиса Йозефа I из Лихтенштейна как нетрадиционная наблюдательная башня. Ежегодно ее посещает около 100 тысяч туристов со всего мира. Как показывает исследование Южно-Чешского университета, каждый 8-й чех старше 60 лет пережил насилие в семье. По предположениям специалистов, от физической и моральной тирании близких страдает порядка 4000 граждан старшего возраста. 14% самостоятельно живущих пенсионеров подвергается экономическому шантажу. И коротко о погоде. Во вторник в Чехии переменная облачность, в течение дня ожидаются грозы. Температура воздуха до 30 градусов Цельсия, ветер южный. Более подробнее информацию вы найдете на www.radio.cz. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Здравствуйте! В студии «Радио Прага» вас приветствует Александра Вагнер. Начнем с главных тем нашей передачи. В Чехии принят закон, который будет бороться с дискриминацией. Чехи ищут еще одну планету Земля. В Праге открылось кафе, посетителей в котором обслуживают слепые. Вы услышите очередные выпуски рубрик «Спорт» и «Белые пятна истории». Оставайтесь на волнах «Радио Прага». Чешское правительство приняло закон, который будет бороться с дискриминацией. Он обеспечивает равные права граждан на образование, работу, медицинское обслуживание, социальные льготы, невзирая на возраст, расу, сексуальную ориентацию, язык и вероисповедание. Как новый закон повлияет на чешское общество, об этом расскажет Татьяна Кчелинова.
Сегодня слово «дискриминация» означает не только ущемление прав человека в связи с его принадлежностью к определенному национальному или сексуальному меньшинству. Ее жертвой может стать каждый. Дискриминация может существовать как со стороны государства к своему гражданину, так и в частно-правовых отношениях. Защиту от дискриминации на разных уровнях ныне должен обеспечить новый антидискриминационный закон, который защищает не только от различных форм дискриминации, но и устанавливает санкции за нарушение этого закона.
Ничего подобного в нашей норме до посуд не экзистовало, аби съедноцувало...
В нашем законодательстве до сих пор не существовало ничего, чтобы объединяло всевозможные правовые действия в этой области. У нас, по сути, даже не было определения такого понятия, как дискриминация. А сейчас мы дифференцируем понятие прямой и непрямой дискриминации, преследования и сексуального домогательства.
Дефиниции про наследование, обтяжевание, сексуального обтяжевания.
Говорит министр без портфеля Джамиля Стегликова, которая занимается правами человека и нацменьшинствами. По мнению министров, блюсти закон должны суды и уполномоченные по правам человека, так называемые омбудсмены. До настоящего времени омбудсмен не занимается личным правом, а лишь защитой прав человека в общественных областях. Джамиля Стегликова считает, что после принятия закона увеличится количество судебных процессов по причине дискриминации. Согласно новому закону, на всех жителей Чехии распространяется равноправное обхождение, исходящее из принципа справедливой оценки человека на основе его личных качеств и способностей, ни в коем случае не на основании автоматического присуждения роли в обществе по принадлежности человека к определенной группе. Например, равными правами с остальными гражданами будут обладать пожилые люди, которые, начиная с 50 лет, не могут устроиться на работу. Утверждение, что мужчина работает лучше, чем женщина, так как меньше заботится о семье, или то, что инвалид хуже справляется с работой, чем здоровый, станут неправомерными. Новый закон, однако, не защищает от дискриминации граждан Чехии по причине семейного положения, имущественных отношений или членства в определенной политической партии. Узаконить эти формы дискриминации законодательный совет правительства не рекомендует. Теоретически, граждане с более высокими доходами могли бы себя ощущать дискриминированными, потому что отчисляют большие суммы на социальное и медицинское страхование. Если закон будет утвержден парламентом и подписан президентом, то действовать он начнет с начала 2008 года.
Обзор печати на волнах радио Прага. Млада Фронт Однес в статье, опубликованной на первой полосе, рассказывает об инциденте, который произошел в минувшие выходные. В пражском районе Просек неизвестный напал на женщину. Полицейские тут же явились на место, однако незнакомец умудрился выхватить у одного из них дубинку и даже завладеть пистолетом. Прибывшее подкрепление застрелило нападавшего. Среди аргументов, указанных в рапорте, полицейские указали, что в них стреляли. Тем не менее выяснилось, что мужчина ни одного выстрела не произвел. Газета «Господарские новины» пишет о бывшем советском диссиденте Натане Шаранском. Ныне израильский политик Анатолий Шаранский родился в Донецке. За сотрудничество с диссидентом Андреем Сахаровым в 70-х его послали на 9 лет в лагерь ГУЛАГа. Шаранского выпустили в 86-м, вернее, обменяли на чехословацкого шпиона Карла Кехера и его жену Ганну. Ежедневник «Лидови новини» сообщает своим читателям о том, что через 3 недели начнется международный кинофестиваль в Карловых Варах. На открытие приедет актриса Рене Зелвигер, которая вручит «Хрустальный глобус» классику чешского мультфильма Бжетиславу Пояру. Программа фестиваля уже составлена. Будет показано 220 полнометражных и документальных фильмов. Состоится мировая премьера 9 картин, а 38 кинолент впервые будут показаны в Европе. В Праге открылось необычное кафе. Официантами в нем работают незрячие. Покупая кофе в этом заведении, вы делаете взнос в фонд, помогающим людям, потерявшим зрение. Об этом в репортаже Ольги Васенкевич.
Всего на 1 неделю на улице Фруктовый рынок в Праге появилось необычное кафе. Необычно оно тем, что хотя вы занимаетесь там вполне привычными вещами, пьете ароматный кофе или чай, но сидите вы там в абсолютной темноте. Кофейня в Потемках появилась как временный передвижной проект 5 лет назад по инициативе благотворительного фонда чешского радио «Светлячок», который помогает слепым и слабовидящим людям чувствовать себя полноправными членами общества. При входе я получаю карточку, захожу в кофейню и погружаюсь в полнейшую темноту. Дело в том, что официанты здесь незрячие люди. Мысль эта, конечно, не нова. Первое кафе такого типа было открыто в 99 году в Швейцарии, и называлось оно «Blind Kuh» – «Слепая корова». Кофейня в Потемках – это первый ремейк «Слепой коровы» и, разумеется, очень хорошее начинание. Выглядит это кафе таким образом, что на площади стоит небольшой павильон черного цвета, на котором написаны различные слоганы. Например, это на самом деле другой кофе, крепкий, черный, и пьете вы его в абсолютной темноте. Наш невидимый проводник вас посадит и обслужит, а вы сможете понять, что вы умеете воспринимать всеми чувствами сразу, кроме зрения. Молодой человек при входе сказал, что я, к сожалению, не могу воспользоваться микрофоном внутри помещения, когда я посещу эту кофейню. Я при выходе вам все обязательно расскажу. А люди здесь объединяются в небольшие группы, потом их встречает проводник, и они кладут правую руку на плечо предшествующему, и первый человек в очереди кладет руку на плечо проводнику, и таким образом, такой цепочкой они проходят внутрь. Каждый человек при входе получает 4 жетона и может таким образом получить 4 напитка. Человек оказывается у стола, он дает 1 жетон официанту и получает напиток. Неиспользованные жетоны возвращаются при выходе. Так я вышла из кофейни, и нужно сказать, что я пережила действительно незабываемые моменты, потому что когда проводник приводит людей к столу, рассаживает, потом принимает заказ, вы даете ему 1 жетончик, и это значит, что вы заказываете 1 напиток. Напитки приносятся в пластиковых стаканчиках, а потом, если вы хотите уйти, вы зовете проводника, и он вас проводит, проводит к выходу. Но со мной произошла очень забавная история, потому что меня забыли.
Ну, добрый, но, потом заимовый, но, так ловят мне, уполне.
Течка-течка в очи,
Слезай.
Так вот, сейчас я поговорила с людьми, которых я спросила, какие у них ощущения. И ощущения у всех приблизительно одинаковые, потому что, когда выходишь на солнечный свет, абсолютно невозможно смотреть. Вот. И, как я уже говорила, меня там забыли. Почувствовала себя действительно как беспомощный котенок, потому что самостоятельно двигаться в просторах этого кафе не рекомендуется. И мне нужно было обязательно дождаться, чтобы меня проводили.
В Чехии прошел информационный день Европейской Южной обсерватории. Эта астрономическая организация была основана в 1962 году, после того, как ученые нескольких европейских стран решили, что астрономические исследования необходимо проводить сообща. Одно государство не в состоянии содержать и строить обсерватории по всему миру. Дело в том, что наилучшие условия видимости для астрономических наблюдений не в северном, а в южном полушарии, продолжает астроном Роберто Гилмоци.
Наша задача – проводить научные исследования в области астрономии. Результаты могли бы использовать все страны, входящие в Европейский Союз. Если вы проанализируете данные наших измерений, то поймете, что ученые ищут ответы на фундаментальные вопросы человечества. Каково происхождение Вселенной, какова дальнейшая судьба нашей планеты в космическом пространстве, существует ли планета с подобной формой жизни, как Земля? Информации об этом мало, многое нам предстоит изучить.
Астрономы Чешской Республики вступили в Европейскую Южную обсерваторию только в начале этого года. По словам председателя Академии наук Вацлава Пачеса, при помощи самого мощного телескопа, каким располагает Европейский Союз, чешские астрономы хотят участвовать в проекте поиска новой планеты.
Диаметр этого телескопа 42 метра. Чешская Республика планирует принять участие в проекте и при помощи этого телескопа попытаться отыскать планету такого же размера, как Земля. Телескоп меньшего размера с этой задачей не справится.
Кроме астрономов, новые возможности открываются и для чешских предпринимателей, которые могут поставлять оборудование для строящихся обсерваторий и новых телескопов. По словам Вацлава Пачеса, для астрономической станции, которая ныне строится в Чили, необходимо изготовить огромное зеркало, составленное из небольших стеклянных кристалликов. Этот заказ получат чешские изготовители стекла. Начало новой недели ознаменовалось двумя событиями. Одно из них сугубо локальное. Пражская богемка, как любовно называют болельщики футбольный клуб «Богемиенс», пробилась в высшую чешскую лигу. Второе – континентального масштаба. В Голландии стартовал чемпионат Европы футболистов до 21 года. За обоими событиями внимательно следил Дима Лычев.
Болельщики пражской богемки, ее беда и одновременно счастье. Вспоминается матч предпоследнего круга чешского чемпионата 17 мая 2003 года «Богемин Спарта», когда один из фанатов хозяев изрядно поколотил ассистента судьи. Богемке было засчитано техническое поражение, которое и уронило ее во вторую лигу. Грянули проблемы со спонсорами, клуб был отброшен в третий дивизион и находился под угрозой расформирования. Помогли болельщики, заплатившие из своих карманов все долги клуба с зеленым кенгуру на эмблеме. Нынешний сезон «Богемка» начала неудачно, долго прозябала в нижней части турнирной таблицы, но потом неожиданно воспряла духом и сотворила беспроигрышную серию из 18 матчей. Как результат, вчера на поле главного своего конкурента ХФК «Аламоутс» официально оформила себе путевку в высшую лигу. Ранее тоже сделала Виктория Жижков, и в следующем сезоне высшей лиги чешского футбола за Прагу снова будут играть 4 клуба. В голландском городе Арнем чешская сборная сыграла свой первый матч на молодежном чемпионате Европы. Конец сезона накладывает отпечаток на тактические схемы, говорит главный тренер Ладислав Шкорпил.
Там є проблем в тому, що ці гравці мали просто нігде ніякі випадки, а це отазка.
Основна проблема кроється в тому, що молоді гравці не могут похвастаться стабильностью. Моя задача в том, чтобы выбрать на матч тех, кто в настоящий момент готов показать лучшую игру.
В сборной Чехии нет громких имен, как 5 лет назад, когда чех, Барыш и разогнался товарищи, привезли чемпионское золото. Да и жребий постарался, выбрав чешским львятам в первые соперники молодых англичан, играющих в ведущих клубах Туманного Альбиона. Тем не менее, чешская молодежь не растерялась и не позволила фаворитам забить, даже с пенальти. Владислав Шкорпел после матча выглядел довольным.
Mám poměrně dobrý pocit ze způsobu hry, jakým způsobem jsme jako dokázali.
У меня осталось неплохое впечатление от матча. Нам удалось показать против очень сильного соперника неплохую игру. Если посмотреть на результат, то, конечно, жаль, что мы не использовали 2 отличных момента, но, с другой стороны, соперник не использовал пенальти. Если бы им удалось забить в самом конце встречи, это было бы несправедливо.
С того, кдеби Бейвал доцелил витязные бранки, так бы мне то припадало трошку несправедливо.
Нулевая ничья, несомненно, записывается в активную часть баланса. В четверг нужно будет обыгрывать сербов, и тогда воскресный матч с итальянцами, возможно, станет формальностью. 2 команды из 4 выходят в полуфинал первенства и заодно получают путевку на Олимпиаду в Пекине. Это-то и является для чешских молодых хищников программой «Минимум».
Наталья Судленкова в рубрике «Белые пятна истории» расскажет о наследстве, оставшемся после первого премьер-министра Чехословакии Карла Крамаржа. Права на него отстаивает россиянин Дмитрий Абрикосов.
К 70-летию смерти первого премьер-министра независимой Чехословакии Карла Крамаржа в бывшей вилле его семьи была открыта выставка, посвященная самому Крамаржу и его русской жене Надежде Николаевне Абрикосовой-Хлудовой. Все представленные там предметы и драгоценности сейчас принадлежат чешскому государству. В дни проведения выставки газета «Блеск» напечатала на целый разворот фотографию прекрасного бриллиантового колье и подпись. Драгоценность весом от 63 до 65 карат, самая крупная в Чехии. Колье украшает звезда, обсыпанная 99 бриллиантами, и цепь с 49 бриллиантами. Самый большой бриллиант желтоватого цвета весит 4,5 карата, 5 других – от 2 до 3 каратов. Но это колье – лишь малая часть драгоценностей, принадлежавших моей прабабушке, говорит правнук Надежды Николаевны Дмитрий Абрикосов.
У Надежды Николаевны была крупнейшая коллекция бриллиантов в Центральной Европе. Она хранилась в сейфе, в банке. Опись изъятия уже советских властей после 1946 года мне показывал супруг дочери Карла Воцедалака. Это порядка 5 листов на машинке, напечатанных с описанием. Диадема с желтыми и белыми камнями, колье с желтыми сики, голубые. Это вот то, что там представлено, это колье, это малая часть того, что было у Надежды Николаевны. Причем это хлудовские варианты. Это ее коллекция, с которой она жила.
Надежда Николаевна принадлежала к одной из богатейших семей царской России, Абрикосовым. Семейное дело, начавшееся с изготовления дома карамельных конфет, разрослось до огромного предприятия, в состав которого входила, к примеру, нынешняя Бабаевская фабрика. По другой линии Надежда Николаевна была наследницей знатного купеческого рода Хлудовых, владевшего текстильными мануфактурами. Купеческая хватка и пунктуальность в делах отличала и Надежду Николаевну, выпускницу Сорбонны по классу архитектуры, говорит Дмитрий Абрикосов.
Там даже есть в архиве, она занимала у мужа, у Карла Петровича, деньги, когда она не могла получить из Crédit Lyonnais, ее банк обслуживал ее интересы французские. На какое-то время она брала у него средства на эту стройку и потом возвращала. Точно так же она строила виллу на Баште, точно так же она построила на своем участке, на своей даче крымской, которая существовала у нее до брака с Карлом Петровичем, виллу Барбо, а основные капиталы ее были помещены в Кренгольмской мануфактуре. Это было уже после присоединения Эстонии самое крупное текстильное производство в СССР, огромный комбинат. Это Хлудовский комбинат ее, так сказать, отцов.
Для того, чтобы стать супругой известного в Австро-Венгерской империи политика Карла Крамаржа, депутата парламента от чешских земель, Надежде Николаевне пришлось брать специальное разрешение синода Русской Православной Церкви на развод с первым мужем и оставить детей на воспитание их отцу. Но связи с детьми Надежда Николаевна никогда не теряла.
Надежда Николаевна является моей прабабушкой. Она была матерью моей бабушки, причем у нее было 4 детей, выжило, и даже до взрослого возраста 3. Из этих 3 любимейшей дочерью была Маргарита Алексеевна, которая являлась моей бабушкой. Ее, Маргарита Алексеевна, 2 детей, Татьяна Борисовна и Петр Борисович, Петр Борисович, мой отец, были внуками Надежды Николаевны.
Сердце ласку, день и ночь кружится голова, и день и ночь полуванною сказкой мне звучат твои.
После смерти Маргариты Абрикосовой, которая скоропостижно скончалась от рака крови в 28 году, Надежда Николаевна решила забрать внуков. Она вступила в переговоры с советским правительством и договорилась о фактическом выкупе внуков. Надежда Николаевна перечислила оговоренную сумму, но ее родственников из СССР так и не выпустили. Надежда Николаевна была потрясена этим развитием событий, у нее случился инсульт, и вскоре она скончалась. Карл Крамарш пережил обожаемую супругу буквально на несколько месяцев. Он не успел вступить в права наследования имущества Надежды Николаевны, тем не менее его племянник Карл Вацидалок претендовал в том числе и на имущество наследницы богатейших российских семей.
Карл Вацидалок в суде пытался доказать, что поскольку он умер после Надежды Николаевны, все ее имущество также стало его, на что иск бывшего посла Ферлингера формулировалось, этого быть не могло, он своих имущественных прав не оформил, он никогда бы не оспаривал прав ее детей и внуков,
и он не вступил в
наследство. Все это претензии Карла Вацидалка были совершенно несостоятельны.
Это было обычное наследственное дело. Необычным в нем было то, что наследники, дети и внуки Надежды Николаевны, находились по ту сторону железного занавеса. Их интересы представлял Сденик Фирлингер, бывший посол Чехословакии в СССР.
Интересное дело с 1937-го, с начала этого дела, до протектората Германии фашистской над Чехией, это дело шло достаточно долго. Причем никто не оспаривал права детей, они там разбирались в подробностях. Но в момент, когда пришли немецкие власти сюда, наш адвокат, который был еврей по национальности, он просто исчез. И ввиду того, что он исчез, не были поданы в какой-то там в недельный срок необходимые какие-то подтверждающие что-то документы из Москвы.
Поскольку российская сторона так и не подала документов, то чисто по формальным причинам решение суда было принято в пользу Карла Вацидалка. Он тут же отказался от большей части наследства в пользу немецкой социал-демократической партии НСДАП. В принадлежавшем Надежде Николаевне имении Высокое над Езерой была открыта школа гестапо. Карлу Вацидалку передали счет Надежды Николаевны в банке. Это был счет Кренгольмской мануфактуры в Эстонии. Вацидалку передали также бриллианты Надежды Николаевны. Кстати, на всех решениях суда стоят уже немецкие орлы. После войны все имущество Вацидалка, который был признан коллаборантом, было национализировано. Состояние представительницы богатейших родов России перешло в собственность Чехословакии. Впрочем, у Дмитрия Абрикосова по-прежнему есть основания потребовать пересмотра дела 70-летней давности о наследстве своей знаменитой прабабушки. И шансы вернуть это наследство достаточно высоки.
Мне даже одна юридическая компания тогда, это было 15 лет назад, узнав, о чем идет дело, о чем речь, и сказать, давайте мы попробуем договориться со своими людьми в правительстве тогда, чтобы вам в компенсацию передали какое-то небольшое имущество в Чехии, а вы откажетесь, значит, от всех своих претензий. Но я посчитал, что это настолько какие-то левые разговоры, что да, не претендуя, все равно подписывать какие-то странные соглашения, это как-то глупо.
Будет ли Дмитрий Абрикосов претендовать на наследство своей прабабушки? Для того, чтобы возбудить дело о пересмотре решения суда, необходимо внести весьма крупную сумму залога. К тому же это дело наверняка приобретет скандальный политический оттенок. С другой стороны, трудно назвать независимым решение суда в оккупированной Чехословакии. Поэтому справедливость вердикта 70-летней давности можно оспорить. И только от решения Дмитрия Абрикосова зависит судьба самых крупных бриллиантов в Чешской Республике.
Никакого дела пока мы не планируем возбуждать, ни в какой степени. Это, я считаю, что, в принципе, судьба виллы, она решена очень правильно. Если там сделали архив или что-то такое, или как-то пытались забыть это все, было бы очень печально. Но поскольку действительно Чешская Республика распорядилась так, что там живет премьер-министр, и память о Карле Петровиче Надежде Николаевне не забыта, это очень верное решение. Но что касается всего остального, посмотрим, как будет складываться жизнь и так далее.
Передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Программу подготовили Дмитрий Лычев, Ольга Васенкевич, Ларита Вашкова, Татьяна Кшелинова, Наталья Судленкова. В студии «Радио Прага» с вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
На помощь им послал муну, а с ним пытал рюбрику, аби тврдил музыку. Але сопла зачли врат, тело одевшал.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.